Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 158-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами были в 15 главе Евангелия от Марка, но не успели ее завершить. Не потому что глава слишком длинная, она гораздо короче предыдущей главы, а потому что в этой главе речь шла о распятии Иисуса Христа. И хотелось сказать подробнее. Более того, сказав подробнее, я понимаю, что некоторые вещи так и не успел озвучить. Вот даже за 5 лет, да, вот наша программа изучения Библии за 5 лет, я понимаю, что многое важное в эту программу не попадает. Поэтому, друзья, читайте Священное Писание, читайте и перечитывайте также сами. Я все-таки вернусь к некоторым стихам, которые мы уже читали в прошлый раз, ну, потому что там было совсем плохо, там просто не успели некоторые вещи. 38 стих 15 главы Евангелия от Марка. «И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“». Давайте разберемся с этими двумя событиями. А каждое из них чрезвычайно важно. Завеса в храме разодралась надвое. Если соотнести по времени вот эти события, то получается, что произошло это в то время, когда в храме совершалось приношение, жертва. И я предполагаю, да нет, не предполагаю, я даже знаю, что многие из священников, которые, скорее всего, наблюдали эти события, со временем уверовали, пришли ко Христу. Те священники, которые служили в храме, которые видели это все, они, может быть, не сразу, может быть, со временем, поняли, что произошло. Почему я так уверен? Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Я думаю, что вот эти события оказали на них серьезное влияние. Но между вот этим фрагментом и 6 главой Деяний апостолов прошло некоторое время. Нам хочется, чтобы события происходили сразу. Но зачастую бывает по-другому. Бог делает свое дело постепенно. Завеса в храме разодралась тогда. А вот покаяние, среди прочего и многих священников, происходит через определенное время. Мы с вами говорили также о смысле завесы. Она разодралась сверху вниз. Это Бог устроил, это Бог сделал. Кроме того, эта завеса символизирует собой связь между Божьей и человеческой природой Иисуса Христа. Завеса отделяла святая святых от святилища. Сейчас этого разделения уже нет. Оно ушло. И вот ушло оно в тот момент, когда, как мы читали в 37 стихе, Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Он испустил дух. Он отдал это последнее дыхание. Я убежден, что и время смерти выбрал сам Бог. Вот не то, что его убили, и он оказывается жертвой. Он испустил дух тогда, когда это было необходимо. тогда, когда пришло время. Несколько позже Пилат будет удивляться по поводу того, что Иисус так быстро умер. Он не ожидал такого. Нет, Иисусу не надо было долго и мучительно страдать на кресте, уж тем более не требовалось ему перебивать голени. Потому что он умер, он отдал жизнь в свое время. Он испустил дух добровольно. Мне за годы пасторского служения неоднократно довелось видеть, как люди умирают. Так вот, подавляющее большинство людей так или иначе цепляется за жизнь. Практически все, если у них только есть такая возможность, пытаются один последний раз сделать хотя бы один вдох. Они берут воздух. Иисус совершенно добровольно это дыхание, этот воздух, этот дух испускает. Еще один смысл завесы мы с вами узнаем буквально в ближайшие недели, потому что мы сегодня заканчиваем Евангелие от Марка и перейдем к книге Левит, Ветхий Завет. И вот там про завесу мы с вами будем говорить. Эта завеса указывает на нашу отделенность от Бога. И этой отделенности со смертью Иисуса Христа пришел, по крайней мере, потенциальный конец. Но опять-таки к этому мы с вами вернемся, поэтому слушайте, пожалуйста, наши передачи. Мы с вами читали сегодня также слова римского сотника. Эти слова — его вероисповедание. Кто-то скажет, но он ведь не все озвучил. И богословие он, конечно же, не знал. Да, он не знал богословие, он не читал современных, да и не очень современных, учебников по систематическому богословию. Но у него была вера. Он пришел ко Христу. Этот суровый, закаленный, а то и, возможно, доведенный до цинизма, римский воин, в задачи которого входило, между прочим, курировать казни. Он многое видел, но такого, как здесь, как сейчас, как в момент смерти Иисуса Христа, с ним, суровым римлянином, еще не случалось. Не доводилось ему такого видеть. 40 стих. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Скажу несколько слов о женщинах. Именно женщины были последними у креста и первыми пришли к гробнице. Учитывая отношение к женщинам в то время, вот само это описание просто невероятно. Странно и необычно для мужчин было бы придумывать ситуацию, в которой женщины оказались сострадательнее, понятливее и явно духовнее мужчин. Тот факт, что в мире, в котором тогда и еще более, чем сейчас, доминировали мужчины, в Евангелии такое место занимают женщины, вот сам по себе этот факт может быть одним из свидетельств подлинности истинности Евангелия. 42 стих. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу». Про Пилата мы с вами уже говорили, скажу про Иосифа. Это тайный ученик, весьма высокопоставленный Иосиф из Аримафеи, до сих пор был практически неизвестным учеником Иисуса Христа. Но именно ему выпала честь, и он попросил об этой чести погребения Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он также был и членом Синедриона, того самого высшего суда. Каково было Иосифу во время судилища над Иисусом Христом, остается только предполагать. Иосиф просит тело Иисуса. И вот тут есть интересная вещь. По-гречески существует два слова. Одно — это слово «сома», означающее «тело». А вот другое слово «потома» обозначает оно скорее «труп». Тело, но подчеркнуто безжизненное. Вот по тексту Иосиф из Аримафеи просит тело, но получает, в 45 стихе здесь это слово, только труп. Вот жизнь ушла из этого тела, потому что Иисус по-настоящему действительно умер. Ничего другого, кроме трупа, получить было невозможно. Иисус заплатил огромную цену за наше искупление. Это цена его жизни. И вот эта цена здесь и подчеркивается. Кроме того, про Иосифа Аримафейского можно сделать вывод, что он был богатым человеком. Но это богатство он тратит, в частности, на служение Христу. 46 стих. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Это тот самый камень, который потом римляне будут сторожить, и тот самый камень, который Бог отвалит от гроба. 47 стих. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Те самые женщины, которые уже сейчас, уже в этот момент готовится прийти к гробнице. Интересно, что у нас нет никаких свидетельств того, что мужчины, в принципе, собирались прийти к гробнице. Мужчины собирались, что называется, залечь на дно, потому что время-то было опасное, потому что преследования были потенциальные со всех сторон. И вот мужчины как раз и пытаются сделать вид, что они здесь ни при чем. А служение ведут женщины.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот 16 глава Евангелия от Марка, и мы подходим к телесному воскресению Иисуса Христа. На Пасху мы с вами провозглашаем «Он воскрес». Такое ощущение, что это единственная серьезная проповедь о воскресении на протяжении всего нашего богослужебного церковного года. Это мало, это очень мало. Если вспомнить древнюю церковь, в каждой проповеди, ну вот просто прочитайте «Деяния апостолов», в каждой проповеди на очень важном месте стоит мысль о воскресении Иисуса Христа. Одна проповедь в год — это, друзья мои, явно недостаточно. Вернемся к Евангелию и 16 глава. 16 главу Евангелия от Марка критикуют со всех сторон. Главная проблема, на которую обращают внимание и либеральные, и консервативные ученые-библеисты, заключается в том, что концовки Евангелия от Марка, стихи с 9 по 20, в наиболее авторитетных рукописях просто нет. Если взять древние и наиболее авторитетные рукописи, то мы увидим, что Евангелие от Марка заканчивается 8 стихом. Один из факторов, который как-то вот побуждает нас прийти к мнению о том, что это длинная концовка Евангелия от Марка, дописана позднее, заключается в том, что в этой концовке мы находим моменты, которые вызывают богословские вопросы. Ну и, с одной стороны, богословские вопросы, с другой стороны, отсутствие в авторитетных рукописях и очень большое искушение сказать, что этого текста изначально просто не было. Я поступлю с этой ситуацией не совсем так, как вы, может быть, ожидаете. Я верю в полную богодухновенность Священного Писания. Я верю, что длинная концовка Евангелия от Марка, с 9 стиха до конца главы, действительно является богодухновенным библейским текстом. Это часть библейского текста. А как быть с богословием? Ну, об этом поговорим буквально через несколько минут, уже ближе к концу передачи. А пока я прочитаю самые первые стихи 16 главы Евангелия от Марка. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите Назареянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Я остановлюсь здесь, прокомментирую с конца. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорится: «скажите ученикам и Петру». С Петром у Иисуса будет особый разговор. И Иисус уже здесь, уже в этот момент, призывает Петра лично. Еще одно наблюдение. Ученики решили, что Иисус мертв. Хотя он и говорил им о воскресении. Поверить в это воскресение они не могут. Женщины идут к гробнице, и женщинам еще предстоит объяснять апостолам, мужчинам, что же происходило. Собирались ли мужчины идти к гробнице? Я думаю, что вряд ли. И, наконец, и это самое главное в этом библейском отрывке. Гробница была пуста. Интересно, что детали этого события, детали свидетельства восстанавливаются с удивительной точностью. И этих деталей много. На самом деле их достаточно много для того, чтобы это свидетельство имело серьезный вес, например, в юридическом разбирательстве, судебном разбирательстве. Я хочу здесь порекомендовать книгу, которая кому-то из вас знакома. Это американский автор, зовут его Джош Макдауэлл. Книжка, если вы любите читать что-нибудь покороче, называется «Не просто плотник». Это книжка о жизни Иисуса Христа. И там целая глава, серьезная глава, посвящена воскресению и разбору вопроса о том, как трактовать воскресение Христово. Если вы любите книги потолще и поподробнее, я порекомендую другую книгу того же автора, книга Джоша Макдауэлла, которая называется «Неоспоримые свидетельства». Джош начал свой путь с желания показать, насколько Библия не права. Но вот изучая библейский рассказ о воскресении Иисуса Христа, он убедился, что именно библейские аргументы являются наиболее точными и наиболее убедительными. Мы с вами читаем об одном из удивительнейших, невероятнейших событий мировой истории. И кто-то, и на самом деле даже многие, отнесутся к этому рассказу скептически. Тогда вопрос. Если Иисус на самом деле не воскрес телесно, то что же произошло в то время? И ключевой, главный вопрос. Куда делось тело? Тут интересна эволюция образа Иисуса Христа. Даже в нашей стране, даже в наших текстах, в наших материалах. Еще в первой половине 20 века, когда готовилось второе издание Большой советской энциклопедии, в статье про Иисуса Христа в этой советской энциклопедии подчеркивался вымышленный характер его личности. Его на самом деле никогда не было. Это вымысел благовестников, евангелистов. Вот так они решили, поэтому так оно и есть. Но уже в третьем издании Большой советской энциклопедии об Иисусе говорится как об исторической личности. То есть даже советские авторы, даже советские энциклопедисты не могли рассматривать Иисуса просто как вымысел. Но дальше возникает непоследовательность. Если бы Иисус был лишь плодом воображения ранних евангелистов, то есть это вымысел, тогда и вопрос о воскресении как-то не возникает. Ну, придумали Иисуса, придумали его воскресение тоже. Однако, если он реально существовавший человек, то и вопрос о воскресении оказывается очень и очень серьезным. И главный вопрос, как я уже поставил его, как я уже его сформулировал, а где же тело? Дальше вопросы к вам и выбор за вами. Ну и, наконец, перед нами заключительная часть Евангелия от Марка, которой действительно нет в большинстве наиболее авторитетных рукописей. С 9 стиха. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов, она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Ну, об этом мы, конечно, будем говорить очень подробно в связи с Евангелием от Луки, 24 глава. 13 стих. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Я уже обращал ваше внимание, друзья, на то, что Евангелие от Марка — это Евангелие действия. Так и Иисус сначала сделал действие сам, а потом призывает действовать других. Вот этот призыв звучит, начиная с 15 стиха. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». По поводу этих знаков, по поводу этих даров, скажу только вот что. Эти дары рассматриваются все сразу. Это не дары, из которых какие-то могут быть, какие-то могут не быть. Если у вас есть один из этих даров, то должны быть и все. Я же предполагаю, что это лишь знаки, которые были даны ранней церкви, пока еще Писание не сложилось. И в ранней церкви действительно много было так. Сегодня у нас есть Библия. Есть Священное Писание. Господь не забыл свои дары, но решил действовать по-другому. 19 стих. «И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Я на минутку тоже остановлюсь здесь и скажу, что это выше почести, которые удостаивались римские правители. Бесконечно выше. 20 стих. «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Аминь. Слово «подкреплялось знамениями». Сегодня у нас тоже есть знамения. Они другие. Есть признаки, по которым люди понимают, что мы дети Божьи. Мне хотелось бы говорить сейчас об этом подробнее, но уже времени нет. Я уверен, что за оставшееся нам время, 4,5 года, мы неоднократно об этом еще поговорим. А пока, я думаю, будем готовиться к тому, чтобы в следующий раз открыть третью книгу Ветхого Завета. Это книга Левит. И будем читать, и будем размышлять, друзья. Ну а на сегодня все. Всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.